Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл из серии представлений лабораториума. Сегодня в гостях у нас Николай Юрьевич Ньютанов, руководитель самой бесчеловечной и уж точно самой нечеловеческой лаборатории нашей компании – астрофизики. Даже по отношению к теоретикам, которые регулярно пытаются применить сферный подход к социальным явлениям, даже по отношению к нашему ксеноразуму, который хоть и говорит о невообразимом хаосе, но все-таки регулярно его проецирует на какую-то реальность, даже по отношению к ним астрофизика находится где-то за пределами человеческих пространств, человеческих времен и человеческих представлений. С этой точки зрения положение данной лаборатории в сообществе оно является предельно рефлексивным. Все, что делают остальные, можно рефлексировать, выражаясь языком Аристотеля, с позиции неподвижных звезд. Соответственно, мой первый вопрос. Ну, чисто формально. Но все-таки в отличие там, от ксеноразума с его хаосами, в отличие от реформации философии, в отличие от нашей теории, теорики сферного подхода и так далее, все-таки астрофизика – это реальная, нормальная, академическая научная дисциплина. Там за нее дают научные звания, премии и прочее. Что, собственно, лаборатория астрофизики делает в нашем вненаучном, лженаучном, постнаучном, в общем, каком-то там не совсем научном сообществе? Итак, почему астрофизика здесь?
Ну, во-первых, я могу сразу сказать, что астрофизика действительно из себя представляет некоторый репер, да, к которому можно, по крайней мере, в какой-то версии прицепиться. Кто что кому дает в качестве премий, званий и прочих в науках, это отдельная там, волшебная игра, длящаяся много столетий. А в данном случае... Я считаю, что в астрофизике сейчас должно произойти там фундаментальное переосмысление. То, что было сделано, и то, что было наработано за предыдущие века, тысячелетия в этой науке. Формально говоря, это изменение связано с одной простой вещью, что звезды неподвижны. Не неподвижные, я должен расстроить Аристотеля, они подвижны. Да, это было известно еще в достаточной степени давно. Вот, но если раньше только блуждающие звезды планеты сами мешали нам жить, то сейчас нам мешают жить звезды все. Потому что они живут, они совершенно там, в рамках своих уникальностей, в рамках своих звездных сообществ, то бишь скоплений. И по этому поводу некоторые процессы, они, ну как, они проецируются на Землю, а с другой стороны, мы что-то меряем на работе с Земли, наблюдая за ними. В качестве простого примера я могу сказать, принести очень простую вещь. Исторически в мировом таком ментальном пространстве впечатано два звездных неба. Это звездное небо, которое было создано античностью, которое мы считаем своим и предполагаем, что оно через Международный астрономический союз утверждено по всему миру.
Вот. Ну, то есть во всей галактике пользуются.
Ну, типа того, да, да. А поскольку там границы как бы нас слабо волнуют, нас волнует только за какое время мы достигнем этих границ, вот, поэтому все хорошо. Второе звездное небо, которое было сделано в прежней эпохе, очень плотное, очень мощное, тщательно прописанное, это звездное небо Кореи. То есть, соответственно, те страны, которые были четко завязаны на мореплавание в открытой воде, не каботажные плавания, не проползание вдоль берега, а выход в открытую воду, в океан, давайте назовем это так, то соответствующим образом мы как бы оказываемся в картинке, если у нас нет подробной карты звездного неба, а, соответственно, сказать, толку от этого никакого. То есть можно не соваться. В то время как для сухопутных представителей, совершенно спокойно, потому что все перепрошито трактами, скажем так, рельефами и прочими вещами, чего в океане нет.
А скажи, а монгольские скотоводы, ну вообще вот те, кто занимается дальним скотоводством, они сделали свои карты звездного неба?
Дело в том, что они могли сделать карты звездного неба, потому что вот именно степь как таковая.
Такое же море.
Такое же море, да. И более того, это именно связано с очень простой вещью, что это вот именно плоское пространство. Да? В отличие от гор, которые репером как бы можно там набрать целую кучу. Я просто к чему? Ввиду того, что мы здесь занимаемся, с одной стороны, сухопутными вещами, ну, например, черной дорогой. Тракт, по которому, сказать, там так и так или иначе можно двигаться. Или вторая позиция – это, например, океан Соляриса. Как только ты выходишь в океан Соляриса, ты должен иметь плотное звездное небо. Это мы.
Ответ понятен. Ну вот, вы упомянули звезды, я не буду делать вид, что не учился в школе. И спрашивать у вас, а правда, что Солнце – это тоже звезда? Я задам немножко другой вопрос. Мне он кажется весьма важным в связи с работой лаборатории. Звездная астрофизика и физика Солнца. Где у них общее, где различие? Мы рассматриваем Солнце как одну из звезд, или у нас к нему какое-то свое особое отношение, и мы знаем о нем, не скажу больше, понятно, что больше оно ближе, но другое.
Действительно, на самом деле рубежная история для астрофизики было принятие того факта, когда вместо золотых гвоздиков, вбитых в хрустальный свод, отстроенный великим архитектором, мы получили тот, что как бы мы, оказывается, рядовой звездный объект в общем, как минимум, галактическом пространстве. Точно в метагалактическом, а дальше по принципу Мизнера можем предположить и во Вселенском. Соответственно, сказать, мы имеем очень простую вещь. То есть мы уже выяснили, что наше Солнце является рядовой галактической звездой, обыденной, и тем самым как бы вся прелесть в том, что таких звезд в галактике большинство, ну, порядка 95%. Я имею в виду ни цвета, ни размера, а такого типа жизни, образа жизни. Собственно говоря, они образуют так называемую главную последовательность на диаграмме Гершпрунга-Рассела. Вот. То есть это звезды, которые составляют, собственно говоря, базу галактического механизма. И по этому поводу мы можем сказать, да, исследуя звездочку Солнца, мы можем получить представление, нам приятно так думать, по принципу того же Мизнера, что мы можем распространить это знание на другие звезды. И по этому поводу, да, но есть одна тонкость. Да? На текущий момент около звезды Солнца, это мы точно знаем, формируется нечто новое. И было бы любопытно знать, можем ли мы это новое, я имею в виду звезды третьего поколения, четвертого поколения или четвертого населения, и формально говоря, наличие жизни как таковой. Собственно говоря, можем ли мы сделать следующий ход и расшить тот же самый принцип Чарльза Мизнера, что подобное формирование объектов геотипа, рядовые события галактики.
Ну вот, я бы немножко вернулся на полхода назад.
Да, ради бога.
Правильно ли я понимаю, что диаграмма Гершпрунга-Рассела – это двумерная диаграмма, которая связывает размеры…
Спектр светимости.
С некоторыми другими характеристиками. Да. В нашем случае спектр светимости. И в некотором плане для меня, вот как для человека, который это смотрит со стороны, я прекрасно помню, когда я впервые увидел эту диаграмму в одной из книжек в юности, для меня было весьма удивительно, что огромное количество звезд имеет совершенно четко выраженное соотношение. То есть, грубо говоря, эта диаграмма не разбросана случайными пятнами, а образуют вполне себе гладкую кривую. Ну, не кривую, само собой там получается облако значений, но тем не менее совершенно четко видно, что есть некий закон, есть некое правило. Соответственно, ну, во-первых, вопрос, правильно ли я это понимаю?
Правильно.
Тогда встает вопрос, можем ли мы говорить о том, что соотнесение масштабного фактора с некими другими значимыми факторами в определенном классе систем должно подчиняться похожим законам? Или, говоря совсем простым языком, я сильно утрирую, что некое подобие диаграммы Гершпунга-Рассела должно быть для биологических видов, для социальных систем, для великих империй и так далее. Некие их наблюдаемые характеристики, аналогичные светимости и спектра, должны быть как-то соотнесены с их размером.
Я считаю, что действительно это так. И, собственно говоря, история возникновения жизни на планете Земля показывает некоторые элементы, очень схожие с системными, которые мы наблюдаем сейчас, например, в информационном пространстве. То есть, когда, ну, начнем с простой вещи, чтобы не было заблуждений, да, значит, если возраст нашей планеты Земля оценивается приблизительно около 5 миллиардов лет, плюс-минус, условно,
там, миллиард?
Полмиллиарда,
ну, полмиллиарда,
на самом деле, да, вот, то история жизни на планете Земля, чтобы не было заблуждений, да, самая древняя, обнаруженная технически, то есть это получено в виде, так сказать, некоторого такого наблюдательного факта, против которого не попрешь, то есть жизнь в отложениях соответствующего возраста геологических, это 3,5 миллиарда.
Это не означает, что раньше не было, значит, что вот тогда уже
тогда
точно
мы это нашли.
Да.
Да, совершенно верно. Исходя из этого, можно предположить, что формирование жизни является элементом формирования планеты Земля как таковой. И как любят говорить наши современные, один из моих коллег, который увлекается океаном, что почему мы называем нашу планету Земля, а не планета Вода? Потому что воды-то больше. Так вот, все, что касательно воды, насыщение кислородом связано в очень большом объеме с процессом формирования жизни. Там, конечно, шли и химические реакции, не только, но в большом объеме связанные с этим. Поэтому, когда она формировалась, она была точно Землей. Потому что кислорода не было толком, и H2O не могло быть представлено в таком объеме. А теперь жалкие 5 миллиардов, там 4 миллиарда лет, иначе вам, пожалуйста, совсем другая планетка.
То есть вы полагаете, что подобного типа закономерности, вообще говоря, следует искать? И в известном мере это, если так можно выразиться, проекция, а может и редукция астрофизики на наши земные проблемы.
Я думаю, что это не это именно редукция более глобальных процессов, да, то есть, которая связана преимущественно, ну, по крайней мере, в той парадигме, в которой мы работаем с мертвой материей, то есть предполагаем пока, что мечты Фреда Хойла о разумных межзвездных облаках и мечты фантастов 50-х о разумных звездах и так далее пока не подтверждаются. По этому поводу, по крайней мере, в том понимании разума, с которым мы работаем. Отложим это для вариантов истории и сказок, мифов и легенд. А реально, да, мы получаем здесь, что эти механизмы оказываются некоторым образом, аналогичны. То есть, по крайней мере, ведь, смотрите, эта же диаграмма это аналитическая, вполне определенная. Ну, там стохастика присутствует в чистом как бы сборе информации. То есть, тем самым они аналогичны, и может быть такая диаграмма представлена. Дальше у нас возникает, как в старой звездной статистике, я могу сказать, возникает вопрос выборки. Ну, мы здесь имеем выборку только в нашей галактике 100 миллиардов звезд, есть где развернуться. Да? Если мы отрежем, как бы сказать, ту часть, которую мы наблюдаем, все равно хватает.
Но я бы сказал, что уж если где-то мы можем использовать статистику, то, видимо, здесь.
Да, совершенно верно. Здесь работает обычная, традиционная, тривиальная статистика, хотя тоже требует как бы тонкости нормального бытия. Поэтому, как старый звездный статистик, я регулярно изумляюсь статистическим исследованием социума. Но они имеют медийно-управленческий характер, поэтому черт с ними. Неинтересно. Вот. Поэтому да, и как всегда, этот процесс идет по простой вещи. Сначала возникает ощущение схожести, потом возникает аналогия. И формально говоря, дальше мы либо действуем по теории аналогий, либо развиваем ее в другом формате. Все.
Я бы хотел задать вопрос, который мне кажется очень сложным. Возможно, для вас он совершенно не таковой. Но поскольку мне он кажется сложным, то я начну с небольшой предыстории, что называется. Правильно ли я понимаю, видимо, да, что астрофизику можно разделить на, соответственно, физику звезд, галактическую, внегалактическую астрофизику, космогонию, происхождение Вселенной, физику Солнца, видимо, надо выделять отдельно, ну и, наверное, космогонию, происхождение Солнца, звезд и планетных систем. Я, может, что-то забыл?
Ну, можно сочинять еще много чего.
Ну, я так пытался большие разделы.
Отдельным образом у нас живет релятивистская астрофизика, то есть астрофизика высоких энергий. Ну, как бы то разбиение, это классическое академическое разбиение, которое существует сейчас. Оно постоянно существует сейчас в России, в Российской академии наук. Можно разбивать по-разному.
Не, понятно, что можно, кажется, да, все это дело разбивать еще десятки раз.
Вообще просто, да. Я до сих пор помню.
Я имею в виду, не забыл ли я какую-нибудь большую кусок.
Прекрасную даму, бродящую Фолковской обсерватории, она занималась магнитными звездами. Одна во всей обсерватории. Очень хорошо. Да будет так. Вот. Я к тому, что на самом деле одна из причин нахождения лаборатории – это отработка и совершенствование, а также формирование нового типа инструментов, которые я отношу к категории когнитивных сборок.
Собственно, у меня на эту тему и вопрос.
А я...
Если считать, что я ничего большого не забыл, то вопрос тогда в следующем. Есть ли что-то, что все это объединяет? Есть ли какой-то общий момент, инструмент, некое общее понимание, некая общая модель, которая включает в себя и галактики с метагалактиками, сверхскоплениями, и Солнце, и проблема происхождения Вселенной, и проблема происхождения Земли. Есть ли что-то общее, некий общий знаменатель у всего вот этого? Такое ядро астрофизики.
Сергей Борисович, давайте сразу определимся с одной единственной вещью. Это одна из целей и задач, ради которых как бы я здесь. Вот. И это одна из целей задач, которая у нас с вами идет уже там, как вы помните, мы тут недавно праздновали 45 лет совместной жизни с вами. То есть имеется в виду, что мы 45 лет в дружеских отношениях. И это приходило регулярно. Понимаете, давайте так. Я боюсь, что в вашем вопросе кроется некоторое стремление лаборатории теорики построение теории всего.
Это само собой,
да.
Но в данном случае это не так важно. Как это, лаборатория теорики всю жизнь этим занималась, занимается, я думаю, ближайшие 500 лет и будет заниматься.
Конечно, я на это очень сильно надеюсь.
Я хотел найти не столько основу теории всего, а сколько понять, что отличает взгляд астрофизика. А я думаю, что именно вот это ядро и должно быть основой позиции астрофизика, точкой фокусировки, с которой он видит все остальное. Почему я хочу до него его услышать?
Принципиальный рубеж на текущий момент, с моей точки зрения, это в восприятии, в описании. Если раньше астрофизика являлась экзотической наукой об удаленных объектах, которые мало кому интересны, кроме как вот послушать лекцию, сходить в обсерваторию, иногда
фотографии
вечером,
красивые.
Иногда вечером, сказать, это... с рюмкой любимого напитка около костра, посмотреть на звездное небо, вот, соответственно, сказать, как бы и увидеть тот самый Млечный путь, тележную дорогу, чумацкий шлях, путь лося, то есть, как бы, который, сказать, формально говоря, а на самом-то деле, это всего-навсего, как вы помните, в античной философии, в античной мифологии, это молоко великой козы Амальтеи, выкормившей Зевса. разбрызганные по небу. Вот. Поэтому в данной картинке я могу сказать следующее, что на текущий момент астрофизика перестает быть экзотической наукой, а об объектах, которые где-то далеко, и главное для нас, значит, они существуют. Это много меняет в нашей жизни. Вот, когда мы понимаем, что мы уже не просто можем смотреть на опушку леса и видеть темный лес или горизонт, который мы никогда не достигнем. Наш горизонт находится достаточно далеко. Ну, в рай, и по времени, и по пространству. По крайней мере, у великого квазарного объекта, которому возрасту, как возрасту нашей Вселенной, приблизительно. Поэтому я могу сказать, что системка оказывается достаточно несложная, имеет, по моим оценкам, порядка трех принципиально важных процессов, и эти, сказать, процессы применяются на всех объектах мироздания.
Три.
Ну, как минимум три, которые я вижу. Да? Вот. И, соответственно, сказать, эти объекты мироздания, они как бы подчиняются всегда им, включая все элементы социума.
Ну,
более того, неужели это? А теперь ответ в студию.
Да, да? Как это в старом советском веке? Ну, не там и показывают, какие три объекта.
Три процесса. Значит, первый процесс, который совершенно, так сказать, однозначно существует, это, ну как, первичный энергетический всплеск. Он важен для всех уровней. Откуда он берется, вопрос другой.
Извините. То есть это пассионарность Гумилева в социальных
процессах.
Точно.
Первичный капитал.
Это поджиг звезды.
Да, первичный капитал компании, то есть, как бы, скажем так, встреча двух прекрасных персонажей, которые вдруг порождают семью, это все первичный толчок. Вот, первичный всплеск. И мы живем в этом онтологически. Может быть, в натуре это и не так, но имеется в виду, вот это
то есть онтологически для нас творение, оно же большой взрыв.
Точно.
Проецируется на любые процессы. Первый понял.
На любые процессы абсолютно.
Дальше.
Вот. Значит, второе это, и эти процесс, этот процесс, он определяет всю простейшую механику Ньютона, сложнейшую механику Эйнштейна, тонкости социальных отношений задает им тон, тональность. Вот. Понятное дело, что возникает вспышка, и она там со временем может, энергия заканчивается. Ну, как бы.
Ну, дальше. Как и с пассионарностью.
Это все относится к этому же процессу. Как с пассионарностью, как бы с запалом семейного счастья, и так с запалом, как бы, деньги закончились, компания упала. Все бывает в этой жизни. Или драйв закончился. Второй процесс, который, сказать, как бы очень важен, это процесс обращения небесных сфер. То есть имеется в виду...
То есть любимые сферные процессы и вихри лаборатории теорики.
Совершенно верно. То есть формально говоря, все вот эти там вихри, роторы Хилла, дифференциальные вращения звезд и прочие вещи, и как бы сюда же подходит, входит в этот процесс, это создание планетных систем. Это к этому относится. Формирование галактик к этому относится. Волшебный, никому не нужный момент количества вращения, которое, так сказать, везде болтается во Вселенной, это к этому моменту, к этому вопросу относится.
Ну, старый добрый вопрос нашего лабораториума, чему равен момент вращения Вселенной?
Совершенно верно. Более того, я могу сказать такую вещь...
И если он не ноль, то что это, да, может значить?
Я могу сказать такую ноль. Вещь. В информационном пространстве коммуникативный процесс, он относится к этой категории, к этому типу процессов. Вот. И он является связующим, он определяет такие вещи, как процессы Лешетелье Брауна, процессы осмоса и так далее. Это вот тот самый... необычный, те же самые химические часы легендарные, которые меняют, так сказать, единое количество, так сказать, там, резко меняющихся цветов, когда моноцвета оказываются. Это все относится к этой категории процесса.
Но я все больше и больше, в том числе исследуя за лабораторией лингвистики нашей, поэтики, начинаю думать, что и мышление, похоже, носит ту же самую природу. Твистерные процессы, сложные вращения. Не совсем ясно, что именно вращается. Но ощущение вот этого ненулевого момента вращения, собственно говоря, что такое наше смещение, оператор смещения, как не попытка как-то представить себе вот это самое вращение. То, что наша мысль развивается неравномерно, уж точно не прямолинейно. И третье.
Да, этот процесс обеспечивает все мирозданческие, эти два процесса, обеспечивают все мирозданческие задачи, по большому счету, до определенного важнейшего революционного момента. А он действительно революционен. Он присутствует и в системе крупных галактик, там как бы скоплений галактик, богатых и плотных. Я сейчас объясню, в чем разница между рассеянными и плотными. Это важная позиция, на самом деле. Я имею в виду, я так волею ситуации, на поводу у господ эволюционных биологов, я могу назвать это эукариотной революцией. Поясняю?
Да.
Вот. На самом деле, коллеги, это очень важная позиция.
Такую эукариотную революцию мы как раз помним, а вот связь с астрофизикой для меня совершенно вновь.
Да, смысл заключается просто в том, что первичные объекты, как правило, они являются однородными объектами с легкими внутренними сложностями, бытийными характерами, с граничками и так далее, любые. Там заканчивается где-то звездная пыль, где-то формируется и так далее, сказать, как бы облако. И вот это облако, оно из себя является, так сказать, то, что называется, оно не имеет ядра. То есть до тех пор, пока не сформировано в том или ином облаке ядра, звезда не появляется. Или не формируется центр галактики. Как только возникает, формируется центр галактики, начинает работать галактический механизм. Я так два слова наброшу, чтобы помнили, да? Конечно. Когда мы смотрим на спиральные галактики, так вот, спиральные рукава не проистекают из ядра. Это полная лапша. Мы просто предполагаем это, рассматривая, как бы, скажем так, это, ну, как бы по принципу планше, который, как вы помните, плевал с моста в воду, вот, соответственно, ну, в легендарную Сену, и смотрел, как расходятся круги по воде. Так вот, имеется в виду, что плевок планше, он принципиален, да? То есть ядро начинает задавать тональность жизни окраине. И как только, а если я правильно помню, в истории планеты Земля это случилось на возрастном уровне 1,9-1,8 миллиарда лет тому назад, и произошло это впервые, по крайней мере, как не впервые произошло, это я уж так это политиком занялся, впервые это было, эти образования были обнаружены в Западной Сибири. Да, в месторождении называлось красиво Мироедиха. Были найдены первые эукариоты. То есть, когда они возникли тогда, когда возникло центральное ядро, как его называли, клетка-хозяин. И вместо того, чтобы пожрать всех остальных, как это принято у прокариотов, и жить, как положено, обращая ваше внимание к классическому строматолитовому мату, что сделано прокариотными существами, вот, вдруг неожиданно он начал их использовать в качестве симбионтов. В мироздании картинка абсолютно идентична.
Ну и в социальных процессах, кстати.
В социальных процессах мама не горюй. То есть, собственно говоря, по этому поводу я назвал три процесса, которые, собственно говоря, делают. Есть ядро, есть галактика. Есть центральная звезда, есть планетная система. Да? То есть, формально говоря, Дальше начинается тонкость. Ну, там, 45-50% по разным оценкам до 70% все звезды двойные.
Итак, энергия, всплеск, вращение и выделение центрального ядра. И, соответственно, как сейчас мы можем видеть, ну, собственно, теорика этим давно занимается, в общем, все это действительно имеет проекции на практически все земные явления. Но на земные явления мы сейчас...
Да нет, нас они... я говорю, что дальше начинается ощущение схожести, аналогия, построение модели, проверка ее и поехали.
Смотрите, я даже не буду задавать вопрос, который здесь, конечно, напрашивается. Это так все устроено или это нам удобно все так видеть? Это неинтересно сейчас. Почему неинтересно? Потому что этот же вопрос я мог задать теорике, реформации философии, лингвистике. А все-таки интересно, конечно, то, что вас отличает.
Отличает очень простая вещь у меня. То есть, как бы вы можете добавить вариации зоны мышления, где я тоже могу покопаться, а я добавляю мироздание в целом, где эти процессы наблюдаются просто, ну, как это... сказать невооруженным глазом нельзя, но сильно вооруженным глазом можно.
Так вот, у меня два вопроса подряд. Вопрос первый. Он такой немножко лавкрафтовский. Знаете, вот мы, люди на Земле, боимся всякой ерунды, типа коронавируса, смены магнитных полюсов, землетрясений. Цитируя Остапа Бендера, я сам стал мистиком-одиночкой, меня можно было испугать простым коронавирусом. Понятно, что вас такого типа вещи не пугают. Более того, мне всегда казалось, что для астрофизики судьба одной отдельно взятой планеты или даже одной отдельно взятой галактики, ну, это не так уж и принципиально важно. Но я не про это. Мне бы хотелось узнать, а что пугает вас, астрофизиков? Что в астрофизике страшного?
Астрофизика... Вы знаете, на самом деле астрофизики в большей степени... царит, с моей точки зрения, там некоторое недоумение. Да? Причем подчеркиваю, да, в двух смыслах этого слова. То есть нехватка
ума,
умственной энергетики, да, и вторая позиция – это нехватка умений.
Ну да, это хорошее число в недоумении.
Недоумение, да. Вот. Формально говоря, означает только то, что... мы не владеем ни одним инструментом, вот разве что только первые вот как бы квантовые технологии начали какой-то просвет давать в этой истории со всеми объектами, которые работают, сказать, на скоростях выше скорости фотонов. Ну, выше скорости света. Вот. Потому что во многих случаях, даже тогда, когда мы строим модель кротовых нор там, или еще что-то, мы реально сохраняем волшебную историю фотонов.
То есть у астрофизики нет заклинания, что нет ничего, что способно двигаться быстрее света.
Мы ничего не можем пронаблюдать.
Да.
И вот это и есть главный ужас астрофизики, с моей точки зрения.
Можно здесь раскрыть эту мысль?
Можно. По одной простой причине. Есть две вещи. Это та единственная вещь, которая вызывает, так вот как бы у астрофизика, человека привычного общаться с космическими объектами, вызывает...
2 миллиарда световых лет туда-сюда.
Вызывает ужас, и при этом, соответственно, этот ужас, ну как бы ужасы Лавкрафта,
да,
Шилова и так далее, с моей точки зрения, является детским лепетом по сравнению с этим ужасом. Потому что...
Я приглашу Лавкрафта и Шилова.
Да не вопрос. Хоть всех там. Надо еще там, не знаю, там ужас хочется, у нас есть уже или нет еще. Вот. Я к тому, что... Коллеги, в этой зоне мы абсолютно беззащитны. Это чистый вопль биологического существа. Социально-биологического. Вторая позиция...
С Стоп. В какой этой?
В любом движении выше скорости света.
А какие у нас есть основания считать,
погоди, что оно есть? Погоди, секундочку. Из серии того.
Как это? Эйнштейн сказал, да. Нет такого движения.
Наш цветорецептор, глазик, построен на работе с фотонами. Соответственно, исходя из этого, основной объем информации мы получаем через него. И с тем темпоринтом, который наши друзья фотоны обеспечивают. Вот. Вторая позиция. Возможны какие-то иные ходы. Мы же постоянно находимся как призраки в призрачной истории дальнодействия, которое реально как бы легко обеспечивается подобными вещами. Более того, оно в некоторых случаях физически наблюдается.
Дальнодействие, конечно, наблюдается.
Да, естественно. Если бы его не было, то забыли бы и все. По большому счету, всегда, есть три базовых процесса, да, и есть процессы, которые мы не можем наблюдать, которые мы не видим, не знаем. Да, по этому поводу эти процессы вполне реально могут быть смоделированы в виде наблюдаемых процессов. Ну, например, история там с нейтрино, она приблизительно так у Энрико Ферми и проходила. Что-то не хватало в общем уравнении, давайте впишем. Отлично. Потом начали его ловить бочками, так сказать, там, многотонными.
Трудно поймать черное нейтрино в черной комнате.
Да, особенно, когда его там нет.
Это вы про солнечный нейтрино?
А может быть и про... Нет. И по этому поводу моделька, которой мы живем, она должна обрести не просто классический вариант такой, вот есть модель и есть там ограничения, там, типа задача Дирихлея, там, или просто как бы при этом вложенные предположения и существующие ограничения, а имеется в виду в том, а что будет, если такие там, точки, волны и так далее существуют. Как они сказываются на текущее развитие?
Они, по идее, должны так или иначе, если не на Землю, то уж на некоторые типы звезд точно влиять.
Конечно. Мы в данном случае можем подойти начетнически и сказать, чем толще и жирнее объект, то есть больше его масса, тем эффективнее можно там найти много вещей. И много вещей существует, но это все пока воспринимается как ошибка эксперимента.
У меня вопрос здесь чисто технический, просто для точки. Я вас правильно понимаю, что острейшее нежелание физиков обсуждать саму возможность сверхсветовых взаимодействий связано вот именно с этим ужасом? То есть это не физика, это психология?
Это психология. С одной стороны психология, с другой стороны карьерная успокоенность. Она и таким образом может быть. Я просто приведу простой примерчик, маленький. Он из вещей, которые абсолютно понятны, не используя там страшных названий далеких частиц, как бы, которые мало кому известны. У меня есть в течение 6 лет я был экспедиционным астрофизиком, и эти 6 лет я бодро проводил на Тяньшане. Соответственно, в знаменитой обсерватории Ассы-Тургень, которая сейчас знаменита всему миру благодаря клипу, который про нее снят. Вот. А на высоте 2800. И там пошли очень простая вещь. Мы приезжали, сменная как бы группа, одни уезжали, другие приезжали. И вот мы приезжали. Это был как раз период, когда пионерчик первый долетел до
Юпитера. До Юпитера.
До Юпитера.
Гель, положим, сейчас.
Не-не-не, это уже текущие все проблемы для Юпитера. Первые фотографии. И там мы нашли группу сильно врезавших планетологов местных. Казахская академия наук. Ребята отличные, у них чудесное там оборудование было. Я говорю, что пьем-то? Что пьем? Кольца Юпитера пропиваем. В каком говорю, смысле-то? Радоваться надо? Ну, вам радоваться, а нам горевать. Оказывается, в течение всего этого времени ребята наблюдали Юпитер. Они сканировали его просто, так сказать, как бы по диску. По слоям и так далее. Это большой объект на небе, очень удобный для их электрофизиологической аппаратуры. Это было самое то. Вот. И они собирали, так сказать, данные, строили карты и прочее, и прочее. И всякий раз, когда они подходили, вот Юпитер начинает проползать через как бы диаграмму направленности их приборчика. Вот. Уж извините мои радиоастрономические термины. И прибор начинал колбасить. Какие-то волны шли, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Они говорили, черт возьми, да что с ним творится-то? И вместо того, чтобы в этот момент сказать, ребята, это же повторяемый эффект. Они тогда четко показали и построили гипотезу за 10 лет до, там, когда они еще начали этим заниматься, там, ну, за 7 лет до пролета Пионера, что у Юпитера есть кольца и какая у них структура. Они потом все это вытащили из своих наблюдений.
В общем, как в том анекдоте про философа-то задуматься было надо.
Конечно. Вот. И по этому поводу, если повторяемый эффект, они-то как мы, это стандартная история России. Мы как немцы все списываем на инструмент, что-то не работает. Но немцы уверены в своем инструменте, а мы нет. Вот в этом разница. Вот. И по этому поводу всегда что-то доделываем как бы экстремально. И вот в этом, вообще в принципе, вот в астрофизике и есть эта картиночка. То есть возникают эффекты, возникают модули. Но пока не найдется еще очередной, так сказать, там, безумный банковский клерк, живущий там, как бы, в какой-то мансарде, который написал как бы, вот эти все разные, так сказать, частные и общие теории относительности, вот, который, так сказать, даст модель, по поводу которого то поколение заложит ее вторичным продуктом по самые как бы 8 этажей, а следующее поколение на нем вырастет и выдаст на гора, движение не произойдет. Теорика тут тоже важна. Но у меня есть другая история. Есть история, что мы сейчас немножко в другом пространстве находимся. И мы, находясь в пространстве отсутствие научных метанарративов, больше подвига Эйнштейна не повторим. И вся эта история пойдет по эукариотной революции. То есть имеется в виду по другой схематизации передвижения инфы.
Ну, смотрите, не так все оно трагично. Ведь, по сути дела, вы мне сейчас повторили слова товарища Юрковского на Марсе. О том, что местные исследователи, имея дело с новой планетой, забыли о том, что эта планета, это географические, вернее, марсографические открытия, это другие законы и другой мир, изо всех сил срочное выполнение научной программы и постановки галочек в соответствующие графы. Это померили, это посчитали, а что Марс другая планета, как-то забылось по ходу дела.
Точно.
Вы ровно то же самое, не сейчас говорите о Вселенной как точно, о целом. Да. Но вы обещали два ужаса, а это был пока первый.
Нет, во-первых, я два ужаса не обещал.
Нет, это мне показалось.
Да, это, извините, я, говорится, это на самом деле в астрофизике, поскольку мы находимся на границе, у нас есть только один ужас. Второй ужас, он не относится к астрофизике, он относится к знаниям, к формированию знания, прохождению знания, скажем так, информационного прозрачности, понятности и прочее. Это другая история. С моей точки зрения, когда астрофизическое знание станет, ну, как было у тех же Стругацких, стоит все это, что теория относительности, то, что мы проходили во втором классе, там, грубо говоря, там, да, сказать, это, вот, это знание будет вот естественным. И это не будет схоластический компендиум. Ребята, сегодня мы изучаем по именам звезды, гиганты красного цвета. И так начали запоминать. Не надо ничего запоминать. И специфика в том, что для этой науки нужно ощущение, понимание, чуйка. Вот. И это становится багажом, который тебя автоматом лечит от кучи психологических проблем. Таких вот как бы там тривиальных. А с другой стороны, как бы задает какую-то тональность бытия. Это позволяет легче соотносить себя с мирозданием. Это одна из волшебных клеточек, которую мы не учит ну, практически никто, кроме там религии, которые, так сказать, там возникали разные, так сказать, во всем необходимом объеме. Вот. И просто к тому, что, ну, как бы, опять же, пометуя Стругацких, современная молодежь отказывалась заниматься 20 часов полным комплексом Майя, да. По одной простой причине, что надо было выделить время, что и другие занятия, соответственно. Так вот, нельзя тоже самопознанием, погружением и так далее заниматься исключительно 20 там, часов в сутки, а то и 24, и уходить на много лет куда-то. Этого это нужно сделать тогда, когда у тебя уже есть бэкграунд. Тогда это будет не эскапическое движение, а некоторый осмысленный ход. И по этому поводу второй ужас, который, так и быть, я обозначил, да, ужас неполучения этого знания на звезды четвертого населения своевременно. И возможность отсутствия этого эволюционного хода.
Спасибо. Значит, следующий мой вопрос. Я сказал, что их там было два. Про ужасы был первый.
Хорошо.
Второй вопрос, он, конечно, лингвистический. Его можно, в общем, отнести с негодованием. Но, тем не менее. Вот у нас тут последние семинары были по операторам Громова. И Громов как-то сказал, обращая тоже внимание, как спасибо еще раз лаборатории лингвистики, мы все-таки внимательны к словам, что человек может умереть. Животное околевает. Материальный объект, который не живые, они существуют, ну, в крайнем случае, разрушаются. Или там их разрушают. И в этом плане использование слова, означающего конец существования данной конкретности, будь то камень или человек, он разный. И я обращаю внимание, я, конечно, читал в жизни не дикое количество книг по астрофизике, но кое-что все-таки читал. Что астрономы, астрофизики говорят о звездах в языке рождения звезды, молодой звезды, старой звезды, умирания звезды, мертвой звезды. То есть, вот сам язык, который используется для описания звезд, именно звезд, ничего такого не слышал о галактиках или о планетах. Это как-то язык разговора о живом, если даже и не об удухотворенном. Почему так? Исторически сложилось или есть какие-то основания для этого?
Ну, известная книга академика Шкловского так и называлась «Звезды, их рождение, жизнь и смерть».
Да, собственно, да. Одна из первых,
кто да, формально говоря, ввиду того, что звезды действительно конечны в рамках срока своего существования, по крайней мере, в системном понимании этой истории. Ну, по большому счету, рождение и смерть существуют только в системном времени.
Ну, конечно.
По определению. В одном случае мы имеем как бы измерительный инструмент, в другом случае мы имеем как бы общевременной бэкграунд мироздания. По этому поводу звезды действительно рождаются. Это наблюдательный факт. 10 лет я занимался, ну, то, что работал звездным акушером. Принимал роды. Получались очень симпатичные звездочки. Я у большинства из этих мамочек так и не дождался окончательного формирования, так сказать, там, как бы, их ребеночка. Но, тем не менее, вот это эукариотное звено, это была очень интересная и красивая картинка. Там, одна из самых красивых звезд, это, собственно говоря, туманный Спиксензе, который, так сказать, ну просто красота немеренная. По нынешнему времени, по-моему, можно совершенно спокойно найти в сети. Вот. Раз. Вторая позиция. Так сказать, у них есть эволюционно-жизненный путь. Он у них в какой-то степени прописан у большинства звезд, как, в принципе, у большинства народов в социуме, которые вписываются в ту иную линеечку, так и живут. Вот. У них есть период их как бы там рождения, юности, потом формируется система вокруг них. Либо это двойная звезда, либо она одинарная, либо это система планет, либо совмещение первого, второго, третьего и компота там, и так далее. Находятся они в тесном городском образовании, типа, так сказать, скопления и так далее. У них разные, или они живут независимо в провинции, как мы. Мы же деревенские. Ближайшая звезда 40-го года, убиться можно, ну там, то есть это хуторская история.
Встать, запрячь сани, поехать на другой хутор, даже не каждый год
удается. Вот до сих пор запрягаем сани, называется так. Вот. Ну, в провинции живем, это же где-то всего там, у нас там 8 килопарсек от центра галактики, ну вообще просто далеко. Вот, поэтому они живут в зависимости от этих условий по-разному, но у них есть свой собственный цикл. Цикл называется водородным, Когда водород заканчивается, заканчивается определенный период жизни, наступает другой период жизни звезды. В принципе, скажем так, масса звезды определяет, какие циклы могут дальнейшем переключаться в качестве энергетики. И когда эта вся история заканчивается, ее массы уже не хватает, наступает тепловая смерть звезды, как ее называют. Это просто объект начинает сжиматься, схлопываться, из них получаются либо белые карлики, вырожденные и работающие по другой схеме, либо коричневые карлики. Это звездочки, которые погасли, там, сказать, но их находят там, по остаточному свечению еще и так далее. Сколько трупиков по галактике? Но мы этого не увидим так просто. Поэтому там все легенды о темной материи могут быть зашиты и так. А формально говоря, мы же живем в поколенческом понятии звезд, в третьем поколении звезд.
И это опять же нам говорит на нечто, связанное с жизнью.
Конечно,
поэтому судьбами.
Совершенно верно. То есть имеется в виду, что этот рисунок данной ситуации мы только не можем себе позволить сказать, оснований не имеем, вряд ли эти объекты себя осмысляют. Это уже мы можем их осмыслить, посмотреть и подумать. Ну, какое-то преимущество у нас, там, сказать, букашек на поверхности планеты Земля, нежно любимой, должно быть. Вот мы его и используем. То есть, формально говоря, мы имеем действительно жизненные пути и судьбы.
Такой вопрос, который у меня возникает к завершению.
Да, более того, во многих случаях, если провести аналогии, допустим, взять некоторую маленькую статистику семейных рождений, формирований и так далее, то прослеживаются некоторые аналогичные истории, просто никто этим не занимался, но прикольно.
А смотрите, здесь, конечно, возникает очень интересный вопрос презумпции. Вообще говоря, вопрос, какая презумпция кажется более логичной, разумной? То, что наличие подобных явлений в гигантском звездном мире провоцирует, продуцирует такие же явления в человеческой жизни, как наверняка бы сказал любой астролог там, века 12-13. Или нынешняя парадигма, нет, это абсолютно разные вещи, просто наше мышление их схватывает одинаковым образом. Заметим, действительно интересно, насколько исходная парадигма влияет на наше восприятие. Некоторые вещи, которые оказались самоочевидными 300-400 лет назад, для нас сейчас самоочевидно ложны. Но, может быть, через 300 лет опять это изменится.
Да. Формально говоря, это и есть тот самый, потому что мы получили что-то другое, не то, что было ранее.
То есть для вас все-таки небо, звезды, астрофизика, галактики, скопления и так далее – как я понимаю, для вас это наиболее ясный источник иного, который приходит к нам.
Не только наиболее...
Такое вот не рафинированное
только,
иное.
Не только
отжатое, ясное, очищенное.
Но еще я могу сказать, что это еще статистически значимый источник.
Значит, у меня осталось совсем немного вопросов, но просто мне бы хотелось чисто по-человечески на них получить ответ. Вопрос первый. Я знаю, что достаточно большой процент звезд двойные. Мне очень понравилась гипотеза, которую я как-то прочитал. По-моему, это называется «Звезды Торна» или что-то в этом роде. Когда у вас имеет место быть не совсем обычная двойная звезда, а вторая звезда очень плотная и тяжелая, и горячая, внутри огромной другой, первой звезды. То есть она двойная, но вторая внутри первой. Насколько сейчас серьезно относится к этой модели, мой первый вопрос. Есть ли какие-то наблюдаемые факты, а ведь здесь они, по идее, просто обязаны быть, по типу излучения, по гравитации и так далее. И третий вопрос для меня самый интересный. А, например, может ли внутри Земли находиться соответствующий объект, но, грубо говоря, не являемся ли мы вот таким аналогом двойной звезды? И поскольку я давно ищу механизмы для движения материков, соответствующие энергетические, и никак не могу их найти, пытаюсь найти вот в такой экзотической модели. Как бы вы это прокомментировали?
Прокомментировать я могу следующим образом, простым. Значит, первое, да, когда-то лет 30 тому назад, лет 30, а то и 35, В Австралии была открыта звезда, одиноко летящая между галактиками.
Ну, в Австралии, как известно, есть все даже...
Она сказочная, там даже монополь Дирека есть, как бы, скажем так, и все животные сумчатые. Вот. Я просто про другое. То есть, имеется в виду, первая позиция, давайте смотреть на вещи следующим образом. Как всегда, когда вдруг неожиданно возникает что-нибудь новенькое, хочется сказать, а как вы посчитали межзвездное поглощение? Дальше идет запятая и слово из ненормативной лексики, которое я произносить не буду. Вот. Исходя из этого, возникали новые ветки на главной последовательности и так далее. Исходя из этого, возникают модельки. Да? Эти модельки породили многотысячные экзопланетные страсти, до 50% которые уже закрыты, и естественно, что они статистически незначимы. Вторая позиция – это как бы модельки всяких разных, исходя из этого спасения экзопланет, горячие Юпитеры, которые непрерывно падают на звезды в неограниченном количестве зачем-то. Ну что, объяснить, почему звезда так работает, так выглядит. Вот. И по этому поводу сверхмассивные звезды с плотными объектами, я могу сказать смело, коллеги, пока мы не посчитаем грамотно межзвездные поглощения, в кавычках, обобщенные, оператор, считаем межзвездное поглощение. То есть имеется в виду, что, сказать, как бы, то формально говоря, если карлик, не приведи Господь, белый карлик, попадает в оболочку сверхгиганта, начинается так называемый дефлаграционный процесс. Карлик сгорает в этой оболочке по-простому, и случается это так называемое сверхновое нового типа. Это галактический катаклизм. Это так, к слову. Вторая позиция, то есть это событие межгалактического значения. То есть это оно настолько редкое и необычное, ну как бы их там несколько сотен зафиксировано по всем наблюдаемым галактикам. Галактика увеличивает свечение, мы эту звезду в этой галактике начинаем видеть. Ну, можно себе представить, что это такое, да? Вот. Есть еще сверхновая второго типа, это неважно, сейчас не про это. По этому поводу я могу сказать так, что когда одно в другом, мы попадаем в другое пространство деятельности. По большому счету, это вариации блистательной гибели. А вот двойственные объекты, про которых я даже пытался заикнуться на предыдущих, они принципиально важны. 70, по-разному, от 70 до 60, или от 60 до 70, что правильно принести, процентов звезд галактики двойные. Формально говоря, в нашей Солнечной системке есть некоторое количество планет-гигантов, которые предполагалось явно для другого использования. Вот. Тем не менее, есть и одинарные звезды. Вот. И, это, и формально говоря, ну как это, но у нас нет до сих пор наблюдательного факта, есть ли планеты у двойных звезд. Не возникает ли истории, что либо
одна из... Разве не доказано, что там невозможно стабильная планетная система? Вроде я слышал просто этот вопрос, не суждение.
Значит, я могу сказать, что Су Шу Хуанг посчитал возможность существования планетных систем у двойных звезд в начале 70-х годов прошлого века.
То есть возможно.
Как математическая небесно-механическая задача. Да, это сложная процедура, но вопрос заключается в том, что на самом деле великий Джордж Лукас же показал, что вот двойная звездочка, видная из таверны в Мос Айсли на планете Татуин. Это близкая пара и удаленная. Ну, просто вы видите, что в этой ситуации другая система, более длинный год, но энергетики двух звезд может обеспечивать вот эту обычную круговую движение достаточно нормально. Ничто этому не возбраняет. А дальше вопрос привычки. Мы знаем, что вот этот вот такой вот тип, как наша планета, он точно существует, что мы ее имеем. А все остальное является моделью. Впрямую планета наблюдалась у одиночной звезды. Причем было показано, что эта планета, было это подтверждено наблюдение в течение нескольких лет, эта звезда называется Фомальгаут, одна из легендарных звезд фантастики. Вот. И формально говоря, двойственный процесс действительно является важным. По одной простой причине, и Объекты могут быть и одинаковые, и разные. Тут как бы такой гендерный расклад, который планете Земля не снился. Вот. Но тем не менее, именно я подчеркиваю, что обычно двойные объекты поддерживают более высокую энергетику существования. И формально одна из базовых моделей ядра галактики – это как минимум две парных крупных черных дыры, которые, закачки, перекачки энергии и так далее могут создавать а. соответствующий объем энергии, б. соответствующую ударную волну, которая идет по диску, по газопылевому диску галактики и зажигает звезды. То, что мы видим в виде спирального рукава. И то, что я упоминал в истории с Планше. Вот. Поэтому, есть основания предполагать, что надо уйти от древних космогонических моделей. Модели яйца, модели яблока и так далее. Ребят, да, окей, слойность есть. Но в данной ситуации мы имеем уже не с продуктом деятельности, да, а с неким живым объектом, который не стационарен, в отличие от яйца и яблока. До пока в яйце не начнет там развиваться, а яблоко пока не сгниет.
Ну, яйцо тоже не всегда стационарно.
Да, курочка бежала, мышка бежала, хвостиком вильнула и так далее. Вот. И в данной истории двойственность объекта, она важна. И она задает совсем разные тональности. То есть, по крайней мере, гипотеза о том, что совершенно очевидно, что существует конвективное движение.
Конвективное мантийное движение – вещь доказанная.
Да. Более того, это наблюдаемо. Более существуют разные типы конвекции, их там порядка 6. Вот. И я к тому, что энергетический ход вот этот позволяет давать некоторые, то, что называется, почему планета живет.
Собственно, да. Этот вопрос нас да. И как лабораториум больше всего нас интересует.
А планета живет, Земли. Планета, в ней еще происходят процессы. Те модели, которые существуют, они уже достаточно давно не объясняют ничего. И здесь тоже требуется сборка, некоторая когнитивная. И по этому поводу можно предположить, что именно взаимодействие двухобъектной структуры в ядрах планет, поскольку все происходит медленнее, чем в звезде.
Давление высоки.
Давление высоки, существуют там среды и объекты, которых в них существуют. То есть означает только то, что если процесс номер 3 формирования ядра существует, то может возникнуть две вариации. Да? Одна вариация – формирование единого ядра. И тогда мы имеем довольно спокойную планету, развивающуюся по определенным тепловым или ядерным процессам. Либо хозяинов оказывается два.
Собственно, этот вопрос я и задавал.
Потому что, формально говоря, если брать по аналогии, 60-70% звезд двойные. То же самое может возникать и здесь. Это чистой воды спекуляция, то, что я сейчас произнесу. На спекуляции мир держится.
Лабораториум-то наш точно.
Точно, да. В свое время, исследуя список когнитивных искажений, я понимаю, что это все когнитивные искажения, это методика работы любого научника, любого, от академика до слесаря, увлекающегося нелинейной электродинамикой, чего угодно, кто бы этим ни занимался. Одно базовое – принятие решения об объекте из локальных незначимых данных. Это формулировка когнитивного искажения в психологии. Вот. Точно, вот научники начинают отсюда. Вот. И по этому поводу, а если взять весь остальной список, они все подходят. И по этому поводу здесь, используя эту аналогию, можно предположить, что подобные объекты могут формироваться в ядрах, ну, в центральной части, даже в нашем случае, ядро уже не годится как термин. Да?
Да.
То есть возникает, может возникать двухъядерная модель. И спекуляция, про которую я говорил, очень простая. Ну как, у нас на нашем селе в Солнечной системе, в деревушке нашей, в хуторе, простите, оговорился, какая деревушка, на нашем хуторе только две планеты имеют магнитную активность. Такую, которая видна просто...
Земля
и Юпитер, да. Вот. И Юпитер, как не сформировавшаяся про это, вот как бы протозвезда, раздавшая свое богатство остальным сверхгигантам, и Земля, которая этим владеет. То есть, формально говоря, мы, к сожалению, имеем чрезвычайно малую статистику для работы с магнитными планетами, в отличие от той прекрасной женщины, которая работала с магнитными звездами, которых много. Действительно, это удивительные объекты, уникальные в своем роде, то в данном случае это может быть только спекуляция, пока. Либо построение модели, которая позволит считать то, что не считалось раньше. В науке, в классической, это считается приличным доказательством. Вот, все.
Ну... Наше время подходит к концу, у меня еще целых три вопроса.
Хорошо, будем ускоряться.
Да. Первый мой вопрос, не знаю, можно ли на него ответить. Ну, так получается, что поскольку наш основной рецептор, как вы говорили, глаза, мы в основном видим Вселенную в оптическом диапазоне. Ну, понятно, что мы можем его расширить до инфракрасного, рентгеновского, но это то же самое оптика, те же фотоны. А это означает, что чем дальше от нас расположен объект, тем более древний мы его видим.
Конечно.
Если представить себе такой мысленный эксперимент, что у нас есть бесконечно быстрое взаимодействие, и мы можем увидеть Вселенную такой, как она есть сейчас. То есть даже дальние объекты мы будем видеть не такими, какими они были там сколько-то миллиардов лет назад, а какие они сегодня. Как бы изменилось наше звездное небо в этом случае?
Изменился бы спектральный составчик. То есть диаграмма спектросветимости, это, на этой вещи можно легко смоделировать. При, это, я просто не знаю, может быть, даже кто-то и делал эти такие вещи. Но я думаю, что вряд ли.
Не, ну цвета бы поменялись, это понятно.
Конечно.
А вот что-нибудь ну, вот совсем неожиданное для нас.
Вот, некоторые вещи вспыхнули бы, но дело в том, что сказать, как бы у нас на это не будет никаких данных, пока не долетит. Я так, для справочек хочу сказать, если бы с другого конца нашего государства, которое называется «Галактика Млечный Путь», кто-нибудь послал бы нам радиосигнал, да? Он до нас долетит через 100 тысяч лет. Поэтому вы можете сами оценить в этой ситуации, насколько бессмысленные и дурацкие были процессы по поиску внеземных цивилизаций
в радиодиапазоне.
Вот. При условии того, что нашей цивилизации как бы 10 тысяч лет осмысленного такого с элементами глубокой древности и утраты то, что было, так сказать, до письменной эпохи. Вот. А... Ребята, а с чего вы взяли, что все остальное не в том же диапазоне? Но мы возвращаемся дальше. Вторая позиция. Мы бы на месте многих сложных объектов, которые позволяют нам смотреть, как Вселенная развивалась в прошлом, квазарного типа и так далее, мы бы их утратили. мы получили, с моей точки зрения, достаточно однородную...
Более бедную однородную вселенную.
Да, более бедную на экзотику. То есть, имеется в виду, мы убрали бы...
То есть, если мы с помощью суперзвездолета долетим до квазаров, ни хрена мы там не увидим сегодня.
Нет, мы там увидим, возможно, хорошее скопление галактик. Как по одной из моделей, собственно говоря, и предполагалось, что это протогалактика... Ну, не протогалактический, а протоскопленческий галактический, это межгалактический объект, вселенский объект. Вот. И по этому поводу мы бы пришли, мы бы выровняли картинку.
Смотрите, вот это для меня очень важный момент. Я позволю себе воспользоваться совершенно человеческим языком, не астрофизическим. Правильно ли я вас понимаю, что, как ни странно, в условиях сильного замедления времени мы видим более интересную картину?
Конечно. Мы в мироздании видим одного из-за этого, из-за медленности света, ну просто, это даже, это как бы для Вселенной это даже не лошадь, это, простите, курьер, пешеход, бегун, который так любил описывать Урсула Ле Гуин в своих романах. У него просто так сказочно описаны все вот эти бегуны, вот, фантастическим образом. Вот. И... это была культура, которая в архаическом мире существовала, вот бегуны. Как бы это были вот целый, так сказать, класс как бы, связистов, почтальонов.
То есть нам дали возможность посмотреть Вселенную не только в пространстве, но и во времени.
Нам, мы этим самым здесь имеем не только видение мироздания, это ближайшее окружение, мы имеем машину времени.
Но этим вы, конечно, объяснили, ответили на вопрос, что делает лаборатория астрофизики в нашем лаборатории. Ответ вполне понятен. Предоставляет нам машину времени в личное пользование на неограниченный срок. Следующий, спасибо. Следующий мой вопрос. Но он скорее к вам даже не как к астрофизику, а как к писателю-фантасту и издателю-редактору фантастики. Я думаю, что мартиновские книжки «О мире льда и пламени» вам читать приходилось. Как известно, Мартин, в отличие от той же Урсулы, редкостная зануда. Из чего означает, что, описывая свой мир, он точно чего-то там читал и делал его не на пустом месте. Я вот уже который раз пытаюсь понять планетографию мира Мартина. Можете вы сказать что-нибудь об этом? Или это с точки зрения астрономии полная ерунда?
Да нет, ну с точки зрения астрономии это либо сказать, полная тривиальность, потому что формально говоря у нас есть, там, была гипотеза, она существовала еще в той же самой книжке Шкловского, о планетах, движущихся по вытянутым эллиптическим орбитам. Если я правильно, это у Шкловского было. Ну, по крайней мере, это просто звучало.
Нет, при вытянутой орбите у них была бы чрезвычайно длинная зима и короткое лето. А у них ситуация противоположная. У них раз в сколько тысячелетий наступает длинная зима. Но основная... Причем для меня-то какая разница? По нашей Земле предельная катастрофа – это изменение температуры на 2,5 градуса. У них, насколько я могу судить, 7-8 градусов. То есть гораздо более резкие температурные пики. Можно это как-то разумно объяснить?
Я могу сказать такую вещь, что на самом-то деле, если брать магическую компоненту этого мира, которая там модифицируется, ведь формально говоря, при приближении зимы они оказываются...
Магические объекты начинают быть более магичными.
Да. Вот, то есть реально... подгонять под это какую-то физическую модель, можно с наслаждением, и я это с удовольствием предоставил бы фанатам этого цикла. Вот. А также людям в состоянии дочитать все книги до конца. Вот. То есть это тоже подвиг определенный. Вот. И я могу сказать...
Подумать только... о Марсе, которому приходится дописывать до конца.
На самом деле, весь этот объект больше похож, что ребята живут на комете. Ну, то есть в процессе приближения к Солнцу, например, это комета, там, сказать, как бы она начинает как бы разогреваться, терять фактуру, менять систему и так далее. И становится чуть более физичной. Да, там, обыденный средневековый мир там, и так далее. Сказать, это. А если она потом убывает от светилы, да, она начинает замерзать, вместо этого начинают работать другие процессы, то есть как бы мы переходим из как бы там простой физики там, газов в сложную физику кристаллов, которые вызывают разные там удивительные вещи, там, фрактальные давления, там, как бы, сказать, эти самые напряжения решеток, которые очень похожи на магического хода изменения. Более того, формирование типа метаматериалов, которые, сказать, как бы, вот, ведут себя по-другому, совсем имеют другое метастабильное состояние. То есть это метафора. Да, потому что
то есть это не конкретная планетологическая модель.
Да, и я больше думаю,
что вопрос-то был в этом.
Да, я так думаю, что там как бы в мироздании, чтобы окончательно подвести уж такой астрофизический итог, в мироздании Мартина должна была быть присутствовать некоторая среда, если угодно. То есть как бы у него магичная межзвездная среда.
Понятно. Ну и последний вопрос, совершенно очевидный. В следующую субботу у нас лабораториум строится вокруг астрофизики. А сама астрофизика, какие хотела бы поставить темы на этот лабораториум? Ей же придется формировать задачи для лаборатории.
Смотрите, я дам контур, заключающийся в том, что у нас идет достаточно сложная и тонкая и интересная работа с языком. Вот. И я отчасти в первой части своего выступления эту задачку уже цепанул. Вот. Если мы работаем с океаном Солярис, и даже более того прослеживается субъектность внутри, либо языков, по крайней мере, я от руководителя лаборатории это слышал, и, кстати, меня не вызвало никакого, сказать, это печали и удивления. И мы работаем с океаном Соляриса, который то млеет, то наполняется и так далее. Я уже говорил, что для океана Соляриса нужно плотно прописанное звездное небо. Иначе прицепиться будет не к чему.
Угу.
Все.
Спасибо.